Мы сегодня продолжаем нашу тему, которую я уже на протяжении двух предыдущих наших общений начал ее уже как бы с вами рассматривать. Значит, тема называется «Последовательность пророческих событий в наше последнее время». На протяжении двух предыдущих общений, связанных с этой темой, я говорил о том, что пророчество на последнее время, они как бы подразделяются. Есть пророчества, относящиеся к истинному народу Божьему, и есть пророчества, которые носят такой глобальный характер, пророчества, связанные с мировыми событиями, которые должны произойти в это последнее время. Мы, говоря об этом, да, пришли к чему? Что вот зависимость внешних событий, да, находится в прямом, внешние события находятся в прямой зависимости от пророчеств, сбывающихся по отношению к народу Божьему. Состояние народа Божьего, его духовность или бездуховность непосредственно и конкретно влияет на исполнение пророчеств глобального плана, да? И в прошлый раз я с вами говорил не о событиях глобального плана, не о пророчествах внешних, вне народа Божьего, как бы глобальных, происходящих по всей земле, а мы начали исследовать тему пророчеств, которые относятся именно к народу Божьему, да? И я уже говорил, что мы следующее наше общение, то есть сегодняшнее наше общение, я уже не буду делать больших там вступлений, то есть я непосредственно продолжу тему, начатую в предыдущем как бы нашем общении, да. Мы с вами остановились на трехангельской вести, да, о которой я вам уже рассказал. И вы помните, там упоминается гора Сион, гора Господня, на которой Христос находится и праведники. То есть народ Божий, олицетворяемый вот этим множеством людей, да, 144 тысячи, значит, будет совершать последнюю работу, и это пророчество говорит о том, с кем на самом деле будет Христос. Что вот 144 тысячи, вот она гора Сион, древняя, израильская земля, которая что-то символизировала. Это не просто была гора. Вы знаете, что Писание, оно как бы такое, будем говорить, прообразное, да, и многие, будем говорить, символы, горы, допустим, тот же самый город, столица Иерусалим, да, они несут, кроме буквального смысла, еще какую-то смысловую нагрузку. Так вот эта гора Сион, некогда бывшая, ну, как говорится, известную в Израиле, да, и она, эта гора, вот смотрите, образно, символично представлена и в книге Откровения, что эта гора будет, будем так говорить, горою, на которой будет Господь и на которой будет народ Божий, да. Попутно только скажу такое, что я сказал, что вот это народ Божий, 144 тысячи. Я сейчас просто хочу оговориться, что это истинный народ Божий, это лучшее из лучших из Божьего народа. Они по книге Откровения называются «Жена невеста Христа», но будут прочие от семени жены, да? То есть это не те одни единственные, кто спасется или кто будет народом Божьим. Это будут как апостолы в первой христианской церкви, и будут еще люди, которые называются прочие от семени жены, соблюдающие и сохраняющие заповеди Божьи, да? Так вот, что это за гора? Многие понимают эти пророчества, будем так говорить, на манер, как это приятно, как это хочется толковать или понимать евреям по национальности. Многие так и понимают: гора Дома Господня, гора Сион, это находится в Палестине, она будет, значит, во главе гор, потекут народы. Евреи это буквально понимают, что придут, значит, времена, они уже вот, в принципе, пришли, как многие считают, да. Вот Израиль уже возвратился в прежнюю землю обетованную. Не идет разговор о том, каким путем Бог ли это возвратил, или это силой американского оружия или натовского, да. Ну, это уже такие детали, на которые некоторым людям не очень хочется обращать внимание, да. Развязали арабо-израильский конфликт, но для чего? Ну, чтобы исполнилось вот это пророчество, что Господь, Мессия, придет к своим, то есть к евреям, что земля Палестины будет прославлена, что гора Сион будет во главе всех гор, и что израильский народ, независимо от его духовного состояния, будет царственным княжеским народом, а все народы будут туда приходить, извините, как говорит, на поклонение евреям, да, на поклонение еврейскому мессии, будут приносить там и золото, и ладан, помните, по пророчествам, да, то есть евреи понимают это так, и, к сожалению, и основная масса христиан тоже понимает так. И это тоже заставляет задуматься, кто поработал в этих церквях христианских, что они стали понимать Писание на манер евреев. Кто этому поспособствовал? Почему христиане стали понимать не так, как об этом говорит Писание? Так вот, что это за гора Сион? Какая работа будет связана с этой горою? Мы и будем сейчас продолжать рассуждать на эту тему. Значит, мы прочитали в Откровении 14 главы, что гора Сион – это 144 тысячи, да, праведников, с ними стоит Христос. Они поют как бы новую песнь, помните, да, которой не мог никто научиться, кроме сих 144 тысяч, помните, да? Дальше. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. И основная истина, которую они принесут этому миру, это «убойтесь Бога, воздайте Ему славу, наступил час суда Его». Другими словами, перестаньте грешить, приближается кончина века, и теперь решается участь, вечная участь каждого человека. Если кто-то говорит, что это относится к буквальным евреям, к буквальной горе Сиону, то я даже по Откровению 14 главы с 1 по 10 стих могу легко и просто доказать, что это не относится к тому Сиону и к тому Израилю, который таков по паспорту. Обратите внимание, они поют как бы новую песнь. Задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, что за новую песнь поют? Имеется в виду в хорошем смысле песнь какая-то. Это, извините, не обман какой-то, да? Еврейский, поют как бы новую песнь, которой никто не мог научиться. Задаю вопрос, какую песнь евреи сегодня поют? О своем мессии, да? Ну ладно, пусть можно было бы это так истолковать. Дальше. Никто не мог научиться сей песне. Если о том, что Христос как мессия придет к евреям, только не тот, которого ждут христиане, да? То я хочу сказать такое, что христиане уже, в принципе, приняли это, да? Потому что они понимают, что тысячелетнее царство будет связано с Палестиной, с Израилем, израильским народом, поэтому и сегодня молятся «Благослови Бог народ Израиля». Но дальше, смотрите, написано, это те, если речь идет о буквальных евреях, которые не сквернились с женами. То есть, заметьте, это те, которые девственники, праведники, да? Они следуют за Агнцем, обратите внимание, не за тем, которого они ждут, а за тем, которого распяли. Следуют за вот этим именно Агнцем, Сыном Божьим, распятым когда-то в Израиле, куда бы он ни пошел. Где вы знаете таких евреев, да еще и 144 тысячи? Дальше. В устах их нет лукавства, что не свойственно евреям. Я не говорю про всех, конечно, да. Они непорочны пред престолом Божьим. Сегодня еврейский народ, его образ жизни, то, что творит еврейский народ, потому что еврейский народ это все, да, они, конечно, не творят. Ими также манипулируют ихние руководители, как и всеми нами, да. Но я что хочу сказать? они, вот эти 144 тысячи, если говорить, что это евреи по национальности, и написано, что они непорочны пред престолом Божьим, то здесь масса-масса вопросов возникает, да? А вот теперь, смотрите, читаем следующие места, которые будут продолжать подтверждать, что речь идет не о евреях буквальных и не о евреях по паспорту, по национальности. Помните, да, апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Не тот иудей, кто по наружности таков». В том же послании римлянам, кажется, если мне память не изменяет, 11 глава гласит, что весь Израиль спасется. Помните слова Илии, который жалуется Богу, что вот всех пророков убили, остался я один. И там написано, что же говорит ему божеский ответ. У меня есть 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. И дальше сказано, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Среди номинального Израиля, по паспорту, как я говорю, да, был истинный Божий Израиль, который не преклонил колено свои пред Ваалом. Обратите внимание, среди евреев есть истинные евреи. Извините за, может быть, не очень красивое выражение, да, но я все-таки скажу. Я раньше думал, что слово «жид» это возникло у людей нееврейской национальности, и они таким образом оскорбляют евреев, что это вот они такие, это оскорбительное слово, которое несет негативный смысл, и таким образом они как бы оскорбляют евреев, да. Но когда мне пришлось встретиться с евреями, когда я от них услышал такие речи, да, будем говорить, один еврей говорит такие слова, говорит, как я ненавижу этих жидов. Я так стою, не понял, думаю, что, почему человек так говорит? А я говорю, а почему вы так говорите? Я думаю, что это мы так, не евреи можем так говорить о вас. А он говорит, есть еврей, а есть жид. Еврей это, будем говорить, порядочный человек. А есть хитрец, подлец, который обдурить хочет, проехаться за чужой счет, ограбить кого-нибудь, культурно, конечно, не на дороге, да? Вот это говорит жид. Встречаю второго еврея, да? Вернее, не я, моя знакомая встречает и просит там что-то в Израиль передать. И сколько это будет стоить? Он говорит, я же не жид. И когда я, такие вещи, вот соприкасаешься с такими вещами, начинаешь понимать, да? Так вот, когда идет речь, что вот евреи все спасутся, евреи все народ Божий, и вот эти пророчества относятся, ко всем евреям. Я говорю, эти пророчества относятся к истинным евреям, к истинным иудеям, а не к жидам, не к хитрецам, не к грешникам, не к подлецам, не к христопродавцам. Понимаете, да? Вот эти пророчества, которые мы сейчас будем исследовать, они относятся к евреям или иудеям по духу, а к ним, то есть к Израилю по духу, а к ним относятся и всякого племени, колена, языка и народа, как это было даже и в древние времена, что иноплеменник мог приходить, мог жить, мог принять веру в Бога Израилева, да? И по прошествии нескольких поколений его потомки становились как будто бы чистокровными евреями. Они уже были евреями, как говорится, по полной программе. Поэтому Библия, она, будем так говорить, гармонична. Она сама себя объясняет. Поэтому пророчество, которое будем мы читать, вы увидите, не относятся к буквальному Израилю, к буквальной земле палестинской или к тому государству Израилю, который появился на карте в последнее время. Да? Значит, читаем. Исаия 2 глава со 2 по 4 стих. «И будет в последние дни, вот эта гора Господня, согласно Откровению 14 главы, гора Сион, на которой стоит Христос со 144 тысячами праведников». Так вот, смотрите. «И будет в последние дни», то есть пророчество на последние дни, «гора Дома Господня». Обратите внимание, гора Дома Господня, гора, на которой как будто бы находится Дом Господень. Так вот, не на горе Сионе, если вы помните, дом Господень был. На горе Мориа был дом Господень. Но здесь как бы идет речь уже, что о какой-то другой горе, которая символизирует дом Господень. А дом Господень – это мы, это люди, верующие, если праведники, да? Гора дома Господня будет, обратите внимание, поставлена. Вопрос возникает, кем? Конечно, если дом Господень, гора дома Господня, то и поставлена эта гора будет Господом. Обратите внимание, во главу, добавляю, всех гор, во главу всех религиозных течений, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Обратите внимание, сами потекут. Почему? Потому что чем-то будет возвышено, чем-то будет отличаться. Чем отличаться будет, мы с вами читали, да? Обратите внимание, гора дома Господня, гора Сион, 144 тысячи праведников. Поют как бы новую песнь, имеется в виду, песнь любви. Песнь о том, что любовь, согласно первому посланию Коринфянам 13 главы, реальна и ее можно достичь. Они будут петь не устами, они будут петь жизнью. По плодам их эта песнь будет читаться. Дальше. Они, в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. Обратите внимание, святостью и праведностью эти люди будут выделяться и возвышаться над всею землею, над всеми горами, над всеми религиями. И особая, отличительная черта горы Дома Господня от прочих гор будет заключаться вот в чем. Все говорят религии о том, что мы должны быть какими-то хорошими, какими-то духовными. Но как такими стать? Не идет разговора. Что нужно делать, какие законы, какие постановления Божьи, какие тонкости, какие детали влияют на то, чтобы мы достигли этой святости, об этом нет речи. Понимаете, да? Все говорят о хорошем, а как достичь, не знают. Никто не объясняет все эти детали, как это достигается. И, в принципе, слабость любой религии заключается в том, говорим о хорошем, живем по плохому. Поэтому наши слова бездейственны, они не имеют силы и не имеют влияния на окружающих нас людей. Жизнь наша больше отвращает окружающих нас людей от Бога, чем приближает. Так вот, заметьте, сила последнего народа Божьего, сила горы Сион, сила 144 тысяч будет заключаться в чем? Они будут, как Христос, сильны в слове и в деле. Они будут отличаться чистотой и святостью. А все, что на нашей планете происходит, является результатом греховности, проклятости человека. Правители в грехах, народ в грехах, преступность из-за грехов, да, из-за наших пороков. И мы едим и пьем это полную чашею. Когда увидят люди вот этих людей, когда услышат, что они говорят, и когда на их жизни убедятся, что это реально и достижимо, тогда народы потекут к ней. Обратите внимание, к этой горе в последние дни, что это будет великое пробуждение, великое движение в сторону к Богу. Но мы с вами говорили, согласно Откровению 14 главы, согласно Трехангельской вести, что да, кто-то примкнет, но основная масса людей в силу того, что их сегодня очень хорошенечко обрабатывают в так называемых церквах, чтобы они не приняли эту истину об освящении, основная масса людей останется, будем говорить, в Вавилоне, в котором родились, выросли и в котором вынуждены будут и умереть. Как иногда говорят, я в вере отцов родился, я здесь и останусь. Ну, это выбор каждого человека. Так вот, смотрите. Гора Дома Господня именно возвысится чем? Проповедью о святостью и святою жизнью тех, кто будет это проповедовать. Это сделает эту гору выше всех других гор и холмов. И дальше сказано. И пойдут многие народы. Значит, народы потекут. И написано. Пойдут многие народы и скажут. Заметьте, пойдут. увидят, ощутят, а потом скажут другим: «Придите». Заметьте, мы сегодня говорим: «Приходите сюда, идите сюда, мы ходим за народами, а народы за нами не ходят». По какой причине? Вы понимаете? У нас нет силы, как мы говорили. Трехангельская весть проповедуется без силы. Говорим о хорошем, а хорошо жить не умеем и не знаем. Еще и отрицаем возможность так жить. Мы сегодня ходим, результата нет. Мы сегодня, верующие, вкладываем деньги в евангельские компании. Сколько пришло, столько и ушло. Я уже не говорю о тех, кто остались, в каком состоянии. Если проповедь идет о том, что мы ничего не можем. Может, просто интересно концерты христианские слушать. Слушать проповеди, которые больше, так будем говорить, развлекают, чем привлекают к Богу, к святости, да? Так вот, народы сами пойдут. И это будет признаком того, что действительно истина у этого народа. Ну, у 144 тысяч. Если кругом пустыни, где-то есть вода, народы сами ходят. С водой не ходят за народами. Возьмите, попейте, у нас холодненькая и чистая водичка. Вот мы в таком положении сегодня находимся. А будет наоборот. Пойдут многие народы, сами увидят, убедятся и скажут другим: «Придите». Смотрите, взойдем на гору Господню. Что такое взойдем на гору Господню? Поднимемся до высоты, духовной высоты тех людей, которые проповедуют эту истину. Дальше заметьте. Вот эта гора, вот эти люди являются, заметьте, домом Бога Иаковлева. Мы об этом говорили, да? Вот оно, святилище, где происходит очищение. Святилище или очищение вот этого народа. Вот он, дом Божий, святой, приготовленный для Господа. И заметьте, взойдем на гору Господню. Пророческие слова, что, заметьте, не на той горе и не на сей будет спасение, помните слова Христа, а будет на вот этой горе. Вот эта гора, вот эти люди, это есть дом Бога Иаковлева, а значит и его церковь, а значит и его тело. И дальше написано, а почему это дом Бога Иаковлева, да? Почему это именно гора Господня? А потому что научит он, ну как бы Господь, через этих людей, которые символизируют эту гору Сион. Заметьте, научит он, Бог, нас, людей, своим путям. Почему так сказано? Да потому что люди поймут, что ходя в церковь, мы ходили не путями Божьими. Мы не брали или нам не преподавали истинное Слово Божье. Нас кормили выборками, вырезками какими-то. Ну ладно, как говорится, тушу разделают, есть вырезки такие, будем говорить, дорогие и приятные, когда люди кушают мясо. А есть же вырезки там второсортные, третьесортные и вообще отходы, из которых сегодня колбасу, кстати, делают, да? Так вот я хочу сказать, нас кормят вырезками третьего сорта. Нам подбирают стихи, нам так объясняют, чтобы мы не верили в святость и не верили в возможность ее достижения. И мы уверовали в это. И когда мы, люди, или мы, люди, услышим голос этих людей, увидим ихнюю жизнь, мы поймем, что мы ходили не путями Божьими. Мы ходили путями слабых, греховных людей, которые сегодня стоят за кафедрами, которые заявляют, что их Бог поставил на эту работу. Не мог Бог ставить таких, извините, докторов хирургами в операционную, которые не знают, с какой стороны скальпель держать. Так вот написано, он научит нас своим путям. И дальше написано, и будем... Когда научит, будем ходить по стезям его, а не по стезям тех церквей, куда ходили, и не будем жить по тем объяснениям, которые нам в сознание наше вкладывали. А теперь слушайте. Ибо от Сиона выйдет закон. Скажите, какой закон выйдет, буквальный закон от Сиона? Понимаете, да? О каком законе идет? Ну, если речь о законе о новом мировом порядке, ну, тут, конечно, понятно. Но тогда, если этот мировой порядок будет тиранический, то как это народы пойдут и потекут? А дальше я хочу сказать, мы прочитаем еще более убедительные слова, которые говорят, что совсем речь не идет о буквальном Сионе, о буквальном Иерусалиме или Израиле. Что он и близко не стоит ни по каким параметрам для исполнения этого пророчества. Заметьте, от Сиона выйдет закон какой? Закон духа жизни, который освобождает человека от закона греха и смерти. Они, заметьте, 144 тысячи поют песнь, которой не могли научиться. Заметьте, никто из других людей. Заметьте, это песнь победы. Песнь победы любви над злом человеческим. Песнь, в которой выражается вера, и которая подтверждается плодами, что святость Христа, она реальна, если ты знаешь определенные законы. Так вот, от того, тех, кто эти законы постигли, от них выйдет этот закон к сведению всем остальным народам, чтобы они тоже знали этот путь. Так вот, от Сиона выйдет закон, обратите внимание, закон, освобождающий нас от закона греха и смерти, и слово Господне выйдет из Иерусалима. Что за слово Господне? Вот это разжевать, объяснить, понимаете, да? Учение изложить доступно, понятно, чтобы понял самый простой человек, даже ребенок. На простых, примитивных примерах, как и каким путем достигается эта победа. И заметьте, в подтверждении того, что я говорю, что дальше написано. И он, то есть, заметьте, Господь, будет судить вот эти народы. Обратите внимание, в Откровении 14 главы Троханская весть наступил час суда. Вот вы видите, да? Заметьте, где? Мы привыкли на небе. Обратите внимание, вот эти люди, которые придут, это будут на земле. И заметьте, и он начнет их судить. Почему? И как? Во-первых, 144 тысячи – это тот народ, которого Бог судит. Судит не в смысле обвиняет, судит не в смысле приговаривает к наказанию, а судит. С которым разговаривает, с которым рассуждает, которому высказывает свое суждение по поводу ихнего духовного состояния. Этот суд называется подсказка. Дух Святой научит, обличит, подскажет, утешит. То есть, другими словами, 4 стих что говорит? Будет он, Христос или Господь, судить эти народы, то есть, другими словами, Духом Святым обличать, как на рентгене высвечивать их состояние, показывать пороки, предостерегать от того, чтобы эти пороки людьми не делались и не лелеялись, и как избавиться от них. То есть речь идет о чем? Он будет судить, то есть другими словами, рассуждать, говорить, учить, наставлять и обличит многие племена. В чем? Во грехах. Если говорить, что это евреи должны делать, так я хочу сказать, они сами должны еще далеко-далеко обличиться Господом, прежде чем начнут судить, через них Бог начнет судить другие народы. Заметьте, написано, он будет судить народы, заметьте, а не 144 тысячи. Но речь о чем идет? 144 тысячи научат, сначала они будут судить эти народы, потому что от них они, народы, услышат это слово, да? И заметьте, через них, через их слово они придут к Богу. Обратите внимание, не к церкви, не к 144 тысячам. Они не будут ихней тенью, не будут слепыми орудиями в их руках. Их научат, как самим лично прийти в личное соприкосновение с Господом. И Господь будет Господом для каждого в отдельности человека. И Он уже будет судить народы и обличит многие племена. Помните, кажется, Евреям 8 глава, стихи сейчас не помню, не буду искать, да? Там написано, Новый Завет. Не будет нужды, заключу Новый Завет, не такой завет, какой заключил с отцами их когда-то, когда взял их за руку. Вложу законы мои в мысли, напишу их в сердцах, заметьте, законы в мысли и на сердцах, это изменяется внутренний мир. Как рука будет воровать, если изменились мысли, изменились мир побуждений. И дальше написано. Если вот это произойдет, Новый Завет, обратите внимание, да, происходит внутреннее освящение. Не борьба с внешним проявлением греха, а с источником греха, который находится в нашем сердце. Напишу законы мои в мыслях и впишу их в сердца их. И будут моим народом, и заметьте, и не будет нужды, чтобы каждый учил ближний, каждый учил брата своего, познай Господа. Не будет нужды, чтобы я вас обличал или вы меня обличали, ибо все будут научены Господом. Вот это поэтому и написано. Он будет судить народы. Конкретно каждого человека, он лично, людей научит, как прийти в соприкосновение с Господом, как заключить Новый Завет. Я уже говорил, сегодняшнее христианство заключило с Господом давным-давно, и причем безнадежно, Ветхий Завет. Если мы говорим, что мы не можем измениться внутри, в сознании и в сердце, мы сами подписались тем самым под протоколом, в котором записано, что я не верю, что можно достичь святости вот такой, да? Значит, заметьте, нас надо водить за руку, как малолетних детей, у которых ума нет. Нам нужно грозить ремешком, что получим по попке, если не будем слушать Господа. А вот Новый Завет, уже не будет нужды, чтобы в церкви кто-то меня учил. Я буду сам научен Господом. Почему? Потому что Господь судит. Суд Божий для меня известен. Я всегда слышу голос этот внутри себя. Он мне всегда подсказывает, поэтому у меня нет нужды, чтобы кто-то меня учил или чтобы кто-то меня наставлял и тем более обличал. Не успеешь подумать, как Бог говорит, ты что себе допускаешь? И тут говоришь, Господи, все понял. Только собирайся что-то делать, и Бог тут же дает раскладку. Повторишь свой недавний подвиг в кавычках. И придешь к тому, о чем ты помнишь, говорил, что нет, больше так не будет. Спасибо, Господи. Вот он, суд Божий. Вот наступил суд над Домом Божьим. Заметьте, в ком Бог не совершает этого суда, тот не народ Божий. Это люди, живущие по законам Ветхого Завета. Это люди, не слышащие голоса Божьего. Это люди, которые не понимают путей освящения и не верят в это. Так вот, заметьте, суд начнется. Мы все время говорим, я больше говорю, вы знаете, о каком народе, да, который любит говорить на эту тему. Они говорят, что это столб, основа нашего движения, да. Так я хочу вам сказать. Если суд над нами не происходит внутри нас, и нас никто и никак не обличает, а из-за кафедры поют нам какие-то басни приятные, да, то я вам скажу, почему мы объясняем, что суд на небе. Мы должны подняться до состояния неба. И суд должен происходить, заметьте, судить будет народы. Так мы, если мы тот народ, через которого произойдет та великая работа, то он в первую очередь должен нас научить, должен нас судить. И мы должны знать. А мы говорим, может и начался суд над нами, живыми, но это неизвестно. Вы понимаете, да, до какого состояния мы вообще, как говорится, дожились? Суд будет здесь. На земле, а не на небе. Но почему сказано на небе? Потому что люди достигнут небесного состояния. Это будет небо. Эти люди будут от вышних. А мы от нижних. Так будем говорить, от земных, от перстных. Они должны подняться до высоты небес. Они должны стать Домом Божьим. И в них должен начаться суд над Домом Божьим. Сначала. А потом этот суд должен перейти на других людей. Люди должны прийти в личное соприкосновение с Богом, слышать Его голос, поддаться Его изменяющей силе, преобразующей силе, и стать Домом Божьим, тем святилищем. А потом то святилище должно очиститься. Так вот сказано, смотрите. Он, то есть Господь, будет судить народы, обличит многие племена. Обратите внимание, в унисон с Трехангельской вестью. обличит, то есть во грехах. И дальше. И люди это поймут, я уже комментирую. До людей это дойдет. И они, заметьте, не то что поверят, а придут к реальному результату. Перекуют мечи свои на орала. Обратите внимание, тут речь не идет о том, что буквально воины мечи свои перекуют на орудия земледелия. Нет. Мечи, тут речь идет именно о чем? Что люди по своей натуре готовы друг друга кусать, рубить, убивать. Каждый готов цепиться в горло ближнему. Что люди будут спорить, что люди будут завидовать, что люди будут обижаться, что люди будут враждовать. А вот когда они поймут, они перекуют мечи свои на орала. Обратите внимание, перекуют — это уже результат. Что они пойдут реальным путем реального освящения. Дальше. И копья свои на серпы. И дальше написано. Не поднимет народ на народ меча. Люди, принадлежащие к этому народу, люди, которые будут народом суда, народом Лаодикии, да, перестанут завидовать, перестанут обижаться, перестанут быть непримиримыми, гордыми, надменными, злоречивыми и так далее и тому подобное. Не будут учиться воевать более друг с другом и не будут даже мыслей таких допускать. И этому научат другие народы. Как это реально достигается? Следующее место. Михея 4 глава с 1 по 13 стихи. Здесь первые стихи буквально точь-в-точь повторяются, что и в Исаии 2 главы. Дальше идет уже, более информация, на эту уже тему, но немножко будет уже отличаться. То есть там детали будут какие-то высвечиваться. Значит, смотрите. Михея 4 глава с 1 по 13 стих. «И будет в последние дни опять гора Дома Господня, поставлена будет во главу гор, возвысится на холмами, потекут народы». В общем, до 3 стиха идет повторение 4 из Исаии 2 главы. Я их не буду больше читать и не буду, как говорится, повторять. Читаю, значит, с 4 стиха. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою, под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Что значит будет сидеть под своей смоковницей? Сегодня верующим свойственно сидеть под чужою смоковницей и придираться, и под чужою виноградной лозою придираться, какие корявые плоды, да какое плохое плодоношение. Образно я так хочу сказать. Баптисты сидят под лозою виноградную или под смоковницей пятидесятников, харизматов, что это не тот дух, не тот Федот, да не тот, да. Адвентисты сидят под виноградную лозою православную, католическую, пятидесятническую, не на тех языках говорят, не так крестятся и не туда ходят. Понимаете, да? Мы сидим тоже под чужими виноградными лозами, любители подглядывать за жизнью других людей и суд свой вершить, обличать и так далее. И объявлять Вавилоном, так далее и тому подобное. Люди, которые поймут истину, люди, которые примут закон, который выйдет от Сиона, и слово Господне, которое из Иерусалима, заметьте, перестанут заниматься подглядыванием за грехами других людей. Каждый скажет, у меня своих достаточно, и мне бы со своими разобраться. То есть, желание превозноситься, видеть грехи чужие, опять же, целью превознесись, это не от большой духовности. Каждая церковь, объявляющая себя самой-самой, что ни на есть истиной, я вам скажу, что это, так, мягко говоря, это гордыня, это превозношение, это уже бездуховность. Грубо говоря, это шизофренические замашки. Говорить, что я умнее другого, это просто очень-очень некрасиво. Вы знаете, что в психбольницах лежат как раз выдающиеся люди. Сталины, Гитлеры, Пушкины, Наполеоны, и так далее, и тому подобное. Значит, вы поняли, почему будет сидеть каждый под виноградной лозой. Обратите внимание. Разве буквально евреи сегодня что-то подобное несут? У них разговоры о том, на эту тему они не читают. Вот они доходят, если Сион, гора Господня, все потекут. А дальше? Что вот это обозначает? Дальше они объясняют, что принесут золото, нас будут носить на руках. Понимаете, да? О деньгах переживания. Золото, золото в Иерусалим свозить. Нам же тяжко, если золото где-то лежит и не у них. Так вот, вот эту истину не несли, не несут. И сомневаюсь, что понесут буквально евреи, на которых возлагаются такие большие надежды нашим современным христианством. Почему никто не будет устрашать их? Потому что я не буду бояться, что кто-то за мной следит, и кто-то будет видеть во мне плохое и осуждать меня. Мы не будем бояться, мы будем видеть, мы будем понимать, что каждый занимается своей жизнью, своими проблемами. Да, мы можем делиться опытом, но не будем придирчивыми и не будем освещать друг друга и заботиться о чужой виноградной лозе и чужой смоковнице. И дальше написано, почему сегодня сидят под чужими виноградными лозами и под своими смоковницами? Потому что все народы, 5 стих читаю, ходят каждый во имя своего Бога. Не Бога истинного, заметьте, во имя своего Бога с маленькой буквы. Не того Бога, который на небесах, а во имя того Бога, адвентистского, баптистского, православного, католического. А эти боги не одинаковые, и мы служители разных богов. У каждого из нас Бог называется самым, что ни на есть, правильным, поэтому мы подсиживаем чужие виноградные лозы и чужие смоковницы. Поняли, да? 6 стих. Не дочитал я. А мы, то есть вот те, которые примут этот закон от горы Сион, да? А мы будем ходить во имя Господа Бога нашего. Заметьте, с того момента и во веки веков. В тот день, это последние дни, в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Так вот, в те дни, это последние дни, и теперь конкретнее говорится, в тот день, в какой? Когда выйдет закон, когда выйдет слово Господне из Иерусалима, да, тут день или дни особой разницы не играет, потому что вы понимаете, дни, это вот последние дни, связаны с последней великой работой, с великим пробуждением, и в те дни будет входить каждый такой день, вот о котором мы сейчас читаем. В тот день, говорит Господь, заметьте, соберу хромлющие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие. Обратите внимание, не соберу здоровых, не соберу умных. Вы понимаете, как написано? Соберу инвалидов, извините, так будем говорить, те, кто в церковь ходит, это здоровые, это упитанные, это правильные христиане, овцы. А те, кто вне церкви, которые падают, спотыкаются, хотят избавиться от греха, но не знают этого закона и опять падают, но они хотят от этого избавиться. Вот они называются хромлющие, спотыкающиеся, падающие, но не теряющие надежды, что все-таки Господь им откроет эту истину. И вот говорит, соберу вот этих, которые хоть и падают, но поднимаются и хотят не падать. А те, которые не падают и молятся, благодарю, что я не таков, как прочие, тех я собирать не собираюсь, потому что они уже считают себя давно собранными, давно находящимися под юрисдикцией Господа, и мы уже, как говорится, на корабле, плывущим Царство Небесное, или на поезде. А вот этих, заметьте, это отпадшие у них, да, это хромлющие, это инвалиды, это, будем говорить, безбожники, да. Так Бог говорит, вот я их и соберу, то, что написано, мытари и блудницы вперед войдут. Соберу хромлющие, то есть хромающие, инвалидные, дальше. И совокуплю разогнанное, объединю разогнанных. Обратите внимание, разогнанных кем? Пастырями и церквями во имя Господа Иисуса Христа во тьму внешнюю изгоняли людей за пороки. Не помогли избавиться от порока. В церкви говорят, что порок непобедим. Но если непобедим, тогда нельзя исключать человека из церкви за порок. Но они исключают, чем сами себе противоречат. И чем подтверждают, что далеки от истины, как небо от земли. Или земля от неба. Сами себе противоречат. Так вот, разогнанное здесь имеется в виду. И те, которые поднимали голос в церкви за святость. Извините, разогнанные не за длинный язык. Разогнанные не за бунтовщество, не за бунт, не за революцию, не за необузданный нрав, якобы во благо истины. Есть люди, которые такие неуемные, да, или неуемные. Люди, которым хочется быть впереди, что-то говорить, а их никто не слушает. Зачастую это от нашего характера зависит. Здесь имеется в виду, совокуплю, то есть соединю, сотворю один единый народ из разогнанных. Имеется в виду, кто страдал действительно за правду, а не за длинный язык. Заметьте, эти люди, находящиеся вне каких-то деноминаций, да, они услышат этот голос, и они откликнутся, потому что они чего-то такого искали. И дальше написано. И на тех, на кого я навел бедствие. Ну, кое-кого пришлось, будем говорить, прижать к стене, допустить какие-то страдания, чтобы они задумались. Обратите внимание, это тоже один из путей спасения человека. Трудности, проблемы заставляют людей думать и искать Господа. И именно они могут поспособствовать тому, что эти люди примут Господа. Дальше. И сделаю хромлющие, обратите внимание, некогда хромлющие, а теперь они уже не будут хромлющими. Не будут спотыкаться или там падать на оба колена, да? Или хромать на оба колена. И сделаю, это Бог говорит, сделаю хромлющее остатком. Обратите внимание, речь не идет вообще о полном составе церкви. Остаток. Видите, да? Те люди, которые остались верны Господу. Сделаю хромлющее остатком. И далеко рассеянное, разогнанное церквями и так называемыми божьими пастырями, сильным народом. Заметьте, сильным в каком смысле? Сила благочестия будет присутствовать в этом народе. И Господь, обратите внимание, будет царствовать над ними. На горе Сионе, заметьте, взойдем на гору Сион. Взойдем к высотам 144 тысяч. Там дом Господень. И когда мы станем тем же народом, что и 144 тысячи, заметьте, Господь будет царствовать как над 144 тысячами, так и над нами. На горе Сионе, заметьте пророчество, отныне, с того момента, как это произойдет, и до века, до скончания века, или, как мы читали выше, во веки веков, это уже перейдет в вечность. Люди, начавшие жить свято здесь, перейдут в жизнь вечную, на небо будут взяты и продолжат там этот путь освящения. А ты, башня стада, до холм Чересиона, к тебе придет, обратите внимание, это как бы пророчество возвращается к тому Израилю, который тогда еще был, ведь это писалось тому Израилю, чтобы он внял этим словам и понял, какую задачу Бог ставит перед буквальным Израилем. Вот эту работу должен был некогда выполнить израильский народ. Но извините, желание добывать золото, желание обогащаться материальными богатствами лишило Израиль возможности исполнить эти пророчества. Но отдельные люди из того же Израиля вняли этим словом, и отдельные люди и шли Божьим путем. Из них возникла первая христианская церковь, она же была еврейская. Так вот, смотрите, а ты теперь как бы, ну, на то время возвращается. Это пророчество будет в последнее время, а теперь как бы Михей, Бог через Михея говорит, я обращаюсь к теперешнему Израилю. В тот день, к тебе придет и возвратится прежнее владычество. Когда-то придет, а пока что нет. Царство к дщерям Иерусалима, к детям истинного Иерусалима. А теперь смотрите, написано: «Для чего же ты ныне, сейчас, в то время, когда жил Михей, Израиль того времени, для чего же ты ныне так громко вопиешь? Почему у тебя проблемы? Почему то ты в плену, то у тебя голод, то у тебя засуха, то саранча, то гусеница поедает, да? То грабители приходят, отнимают. Почему ты вопиешь? Ты же народ Божий. Ты что, забыл? Или ты что, забыла, дщерь Иерусалима? Когда ты жила свято, что тебе вопить не приходилось, у тебя было веселье, у тебя была радость, и ты было благословение. У тебя было благословение Божье. А если ты громко вопиешь, значит, ты отступила от Бога». Дальше ответ, вопрос, как бы ответ. «Разве у тебя нет царя? Разве у тебя нет Бога, к которому ты могла бы обратиться?» Если бы речь шла о царе буквальном, о царе, который царствует в ихнем израильском царстве, да, то царь вместе с Израилем страдал, как и все. И, кроме того, был всегда первой мишенью для любого завоевателя, да. «Разве у тебя нет царя? Разве у тебя нет Бога, что ты так вопиешь? Разве ты не понимаешь, как решается твоя проблема с твоими воплями? Или не стало у тебя советника?» То есть совсем народ Божий настолько пал, что нет ни одного мудреца, нет ни одного советника, нет ни одного пророка, что тебя схватили муки, как рождающую. И дальше сказано: «Страдай и мучься болями». Ты будешь в этом состоянии греха, в состоянии страданий до тех пор, пока не родишь правильную мысль, до тех пор, пока не поймешь правильный путь, которым надо идти. Не путем греха, обратись к Господу и перестань грешить. Значит, пока что, в последние дни будет вот так, а пока что страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая. Кстати, хочу сказать эти слова, они пророчески относятся и к нам. Да, вот то, о чем я сейчас вам читал, гора Дома Господня, гора Сион станет во главу гор, это должно сбыться в последние дни. Мы живем, в принципе, в эти последние дни, но еще не сбылись эти слова. Чтобы они сбылись, чтобы мы были той дщерью Сиона, то нам тоже сказано: страдай и мучься. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть это мучительно и больно, пусть это неприятно, но мы должны принять обличение, направленное ангелу Ладикийской церкви. Страдай и мучься болями. Признай грех и начни что-то делать, чтобы от него избавиться. Это будет мучительно, это будет нелегко. Ты будешь испытывать муки, как рождающая. Этим надо заниматься. Эта работа ныне для нас Богом предписанная. Ибо ныне ты, заметьте, выйдешь из города, какого? Как бы из Иерусалима, из городов, из поселков, как выйдешь? Я тебя выведу, отведу в плен, отведу далеко-далеко от земли обетованной, и будешь рабом где-то на кого-то работать, чтобы ты вспомнил, кому служил и кому стал служить, и почему. Дальше. И будешь жить в поле, другими словами. Имеется в виду, в поле будешь жить. Выйдешь из города, будешь жить в поле, будешь без жилья, будем так говорить, без удобств, то есть будешь изгнанная из своих земель, и дойдешь в своем противлении, добавляю, сначала до Вавилона, а потом, когда осознаешь, до чего ты докатилась в результате своего противления Богу, и раскаешься, это я добавляю, там будешь спасена. Там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. Вот речь о чем идет. Что евреи, вы помните по откровению 17 главы, 18 главы, да? Помните. Жена, блудница, называется Вавилон Великий. Тайна Вавилон Великий. Мать блудницам. И мерзостям земным. Почему Вавилоном называется, и там речь идет совсем не о том персонаже, о котором мы привыкли понимать, что блудница – это вот католическая церковь. Обратите внимание, что католическая церковь символизируется одной из голов семиглавого зверя из моря, и эта голова была смертельно ранена, и она исцелела. На этом звере, в которого входит папство, будет сидеть жена. Заметьте, тот, кто выше папства, тот, кто над папством, тот, кто над царями земными. Ты дойдешь до Вавилона. Ты будешь рассадником того греха и того порока, который сегодня распространяется по земле. Мы вчера рассуждали, что это за сила, которая уводит народы в грех, которая навязывает гомосексуализм народам, который защищает права таких людей. Кто защищает детей, чтобы родители не могли их воспитывать? Кто стоит? Сила, рвущаяся к мировому господству. Сила, ждущая своего мессию. Речь идет о еврейском народе, который все это делает, чтобы самостоятельно, без Бога, своими руками, своими методами исполнить пророчество библейское, вот которое мы читаем, чтобы править всем миром. Только не с этими законами, не с этими словами, о которых я вам сейчас читал, и не с этой святостью, вы понимаете, да? Дойдешь до Вавилона ты, Израиль, в своем противлении Богу, там будешь спасена. Помните, да, пророчество, пророчество апостола Павла из послания Римлянам 11 главы, из последних стихов, где было сказано апостолом Павлом, что ожесточение в Израиле произошло отчасти, не навсегда, не окончательно. Когда евреи поймут, когда им откроется, до чего они дошли в своем противлении к Богу, когда они поймут, что жена-блудница будет разорена и убита теми 10 царями, которые передадут ей власть, когда все поймут, что это планы и происки мирового сионизма, вот этот новый мировой порядок, вот эта экономическая система, вот эти ВТО, вот эти кризисы, вот эти банковские манипуляции, которые доводят народы до обнищания, когда все поймут, и евреи поймут, что есть пророчество, когда будет последний мировой холокост, когда жену, блудницу будут, написано, 10 царей, обнажат, разорят, плоть ее съедят и сожгут в огне. Многие поймут, и тогда произойдет, будем говорить, великий поворот. Я не говорю, что там массы, миллионы евреев обратятся к Господу. Истинные евреи в довольно массовом порядке начнут приходить в Иерусалим. Только не тот, который в Израиле, и на территории которого Иерусалима, Израиля будет Третья мировая война между мусульманским, иудаистским и христианским миром. Евреи и христианские страны натовские будут с одной стороны, мусульмане будут с другой стороны. Они не в тот Иерусалим пойдут. Они пойдут вот в этот Иерусалим, вот к этой горе Сиону, которая будет состоять не из евреев по национальности, а из евреев по духу. А по национальности это будет самый разношерстный народ. И русские, и украинцы, и евреи могут быть, и французы, и американцы, и англичане, и австралийцы, и так далее, и тому подобное. И вьетнамцы, и китайцы. К этому придут. Там будешь спасена, заметьте, через вот этот народ, уже не еврейский по национальности. Там искупит, там ты задумайся, там ты обратишься к Господу, и там часть, вот этот остаток, истинный Израиль, да, обратиться к Господу, там будет она спасена. Потому по откровению написано, что жена-блудница, город великий, Вавилон великий. Вино, блудодеяние, это вот то, что насаждается и чем поятся все народы. Демократия, то есть безвластие, да? Далее, навязывание законов антиморальных, противоправных. Происходит разложение, спаивание народов, молодежи, да, развращение телевизором, интернетом и так далее, всему этому сегодня зеленый свет. Чем грешнее мы, языческие некогда бывшие народы, тем святее и умнее будут выглядеть евреи. Чтобы хорошо выглядеть, нужно кого-то хорошенько испачкать. И можно с собой ничего не делать. А потом они же и предложат новый мировой порядок. Вы видите, до чего докатились? Я просто хочу напомнить вам, посмотрите, какие глупости творятся. Сначала делается, разрешается алкоголь, табак, позволяется наркоте войти, как говорится, в обиход людей, да? Потом начинается, когда всех посадили, как говорится, на иглу, на бутылку, тогда начинается борьба с алкоголизмом, когда уже нечего, как говорится, делать, да, с наркоманией, с интернетом, тогда уже там там нельзя курить, там около входа во входы какие-то административных заведений, да. Понимаете, сначала развратить, потом умные вещи говорить. Сначала распущенность детей, а потом мировой порядок, тогда и детей же начнут приструнивать. Но методами опять какими? Жестокостью, да. Но зато это будет умно выглядеть, и вы обратите внимание. Мы из одной, извините, большой кучи дерьма, когда наедимся, вылазим в другую, очередную. Нам кто-то подсовывает вот эти законы. Нас доводят до того, чтобы мы пили это вино, а мы, извините, глупые и необузданные. Мы понимаем это как демократия, свобода, равенство и так далее и тому подобное. Мы понимаем, что мораль это мешает жить нормально, она ограничивает свободу человека. Давайте вот распустимся, давайте вот дойдем до состояния Вавилона. Кто-то нас этому учит. К стыду скажу, что это те, кто является представителем высшей школы, высшего образования. Это наши профессора, доктора, не говорю про всех. Но это оттуда идет. Это через наших политиков, которые практически все с высшим образованием. Через наших христопродавцев. Их тянут в Европу, их тянут во всемирное общество, да? За счет того, что вы своим народам дайте свободу для распущенности. Так вот сказано, ты, Израиль, как бы, дойдешь до Вавилона. И там из вас только некоторые поймут, до чего дошли и что вас ожидает. Там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да наглядится око на наше, на Сион. Ну, по тому состоянию, в котором они жили, во грехах. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он их собрал, как снопы на гум на эти народы. Вы смеетесь над грехами Израиля сегодня, да? А сами находитесь в таком состоянии, что сами будете подвергнуты той же самой участи. И дальше сказано, встань и молоти, дочерь Сиона. Перестань хныкать, перестань вопить. Начинай что-то делать, встань и молоти. Молоти сначала себя. Занимайся собою. Избавься от своих пороков. Это реально. И когда ты это сделаешь, когда ты освятишься, это я комментарии вставляю, я сделаю рог твой железным в конце, вот в последние дни, рог твой железным сделаю, и копыта твои сделаю медными. И ты как бы, вот гора Сион, истинный народ Божий, дом Божий, да? Вот эти собранные из хромлющих, совокупленные из разогнанных, да? И ты сокрушишь многие народы. Каким образом? Речь идет не о войне. Вы понимаете, о буквальной войне. Речь идет не о захватнической войне, грабительской, да? Речь идет о духовной войне. Ты сокрушишь. Ты будешь сильный в слове. Тебе будут бояться задавать вопросы, как и фарисеи, задавая вопросы Христу, и когда Он так мудро на них отвечал, они боялись задавать вопросы. Ты докажешь свою правоту. Ты покажешь, она будет неоспорима. Твое превосходство будет на три головы над всеми горами, над всеми религиями. И ты, заметьте, сокрушишь многие народы и посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыке всей земли. Речь идет не о золоте, не о серебре, не о долларах и не о евро. Богатство земли – это люди праведники, это стремящиеся к чистоте и святости. Ты этих сокрушишь народы, из них многие покаются, лучшие представители этих народов, да, придут к Господу, и заметьте, ты их соберешь как богатство, стяжешь вместе, притянешь как бы и посвятишь Господу, сделаешь их Божьим народом. Еще момент, следующее пророчество, которое объясняет, что за закон выйдет от горы Сиона и какое слово выйдет из Иерусалима. Читаем пророчество, Захарии 13 глава с 1 по 9 стих. Значит, читаю. В тот день, в какой? Вот о которых мы читали в Михея 4 главы. В те дни, в тот день, в последние дни имеется в виду. В тот день, заметьте, откроется источник дому Давидов. Обратите внимание, дом Господень, дом Давидов. Дом Давидов был на горе Сионе, поэтому гора Сион и 144 тысячи, да, является домом Господним. Это так, будем говорить, детали, да. В тот день откроется источник, обратите внимание, ключ начнет бить из земли. Ключ – источник живой воды. В тот день откроется источник дому Давидову. Это 144 тысячам. Гора Сион – это где дом Давидов, где жили храбрые воины, самые храбрые из войска Давида. И жителям Иерусалима, обратите внимание, дом Давидов – 144 тысячи, жители Иерусалима, дом Давидов – 144 тысячи – это по откровению жена невеста Христа – жители Иерусалима, это те, кто примкнут, это прочие от семени жены. Это те, кто будет составлять народ Божий в последние дни. Значит, в тот день откроется источник, заметьте, для этого народа и для жителей Иерусалима. Заметьте, источник для омытия греха и нечистоты. Что это за источник? Разве здесь непонятно? Закон духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти. Страдающий плотью перестает грешить. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Обратите внимание, это элементарная, азбучная, прописная истина. Почему она не открыта народом? Я могу только одно объяснение дать. Нас поят вином блудодеяния из-за кафедр в наших церквах. Чтоб такие простые вещи не заметить, чтобы не обратить на них внимания и не задать вопрос, что это поступать по духу, а как это поступать по духу. Тут же, смотрите, все коротко, ясно написано. Если я пойму, что такое по духу и что такое по плоти, где дух, где плоть, и буду знать, как отличить одно от другого и поступить по одному и не поступить по другому, все, я не буду исполнять вожделение плоти. Что здесь непонятного и какой ум, какую глубину ума нужно иметь, чтобы вот это просто понять. Это я просто говорю, как тщательно, как качественно нас паят, дурят. Как зомбируют нас, чтобы таких вещей не понять и не увидеть. А заметьте, вот те, кто не сквернились с женами, не поддались этому пьянству, будем так говорить. Заметьте. Именно этим откроется источник. В принципе, он давно открыт в Писании. Но закрыт для наших глаз, потому что написано, ты слеп. Слепой ведет слепого. Источник под ногами. Рядом с источником померли от жажды. Заметьте, вот какой закон выйдет. Закон духа жизни, который освобождает человека от закона греха и смерти. Заметьте, источник воды добавляю живой для омытия греха и нечистоты. Не наружной грязи, а греха. Заметьте, внутри вложу законы в мысли, напишу их на сердцах. И будет в тот день. Какой? Когда откроется вот этот источник дому Давидову, когда люди поймут, что вот он источник жизни, Когда потекут народы и скажут, пойдем, взойдем. Так вот, будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю именно идолов с этой земли. С какой этой земли? Имеется в виду, как будто бы с этой израильской земли. Речь идет не о земле израильской, не о земле палестинской. Речь идет о земли, на которой будут жить 144 тысячи и вот этот Иерусалим, дом Давидов и жители Иерусалима. Земля израильская не там, где на карте она находится, имеет свои координаты какие-то, да? Там, где живут истинные израильтяне, истинные евреи, там и земля израильская. Там и земля палестинская. Те, кто примут истину, они будут представлять эту как бы святую землю. Земля сама по себе святой не бывает. Земля бывает благословенной от того, что на ней проживают святые люди. И заметьте, с этой земли, из среды этих людей, которым откроется источник для мытья греха и нечистоты, заметьте, я истреблю имена идолов с этой земли. Имена каких идолов? Которым мы поклонялись до сих пор. Имена идолов, под чьими знаменами мы сегодня ходим, куда ходим, где молимся, где поем и куда деньги сдаем. Имена идолов. И эти идолы известны. И оканчиваются на измы. Коммунизмы, фашизмы, баптизмы, адвентизмы, православные, да, католицизмы. Я истреблю имена идолов с этой земли. Как я истреблю? А мы перестанем этим идолам поклоняться. Мы поймем, что нас вели совсем не туда, в обратном направлении. Мы поймем, что эти идолы и те, кто стоят под знаменами от имени этих идолов, учат людей, заблуждению учат, являются Иванами Сусанинами, которые заводят народ Божий в дебри, чтобы они оттуда никогда не вышли и погибли. Я истреблю имена идолов с этой земли. Они более не будут упоминаемы. Там не будет ни адвентистов, ни баптистов, ни православных. Там будут только люди Божьи. Равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Нечистого духа – это и дух заблуждения, это и этот дух обиды, зависти, гордости. Да? Лжепророки – это те, которые сегодня из-за кафедр нас обманывают. Если не дурят. И дальше. В этой земле, среди вот этого народа Божьего, который будет в последнее время. Значит, что? В этой земле, значит, среди этого народа Божьего. Тогда, если кто будет прорицать, опять начнет лезть в какие-то пророки, прорицать. Опять начнет умничать. Речь идет о чем? Сегодня обратите внимание. Все время мы не о святости, мы не к святости ведем, мы поднимаем вопросы, вот открылась истина, о двоице, о троице, о субботе не в тот день, календарь юлианский, григорианский, там, понимаете, да? Нам какая-то доктрина очень важна, заметьте. И мы лезем в пророки, вот эта истина, все должны принять, мы лезем с этой истиной, и никто не хочет ее слушать. И нас выгоняют. Я хочу сказать, в принципе, повыгоняли в основном прорицателей, вот таких вот, доктринальщиков, которые не заботятся о собственной святости и не ведут к святости других людей. Доктрины какой-то нам не хватает. Или кто-то говорит, вот если бы мы понимали пророчество, вот цифры имеются в виду, да, уже бы давно они бы исполнились. Я говорю, извините, если бы мы понимали, в каком состоянии мы находимся, и что через таких людей Бог не может эти цифры исполнить свои, то мы бы тогда что-то подумали, что-то приняли бы решение какое-то, что-то менять в своей жизни. Так вот, тогда, если кто будет прорицать, вот начнет опять умничать, не стремиться к святости, а опять начинать вот эти доктринальные свои учения, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить. Потому что ты ложь говоришь во имя Господа. Ты опять начинаешь свои 25 какой-то изм вносить сюда. И поразят его отец, его и мать, его родившая его, когда он будет прорицать. В смысле, речь пишется, как будто бы буквально убьют. Тебе не должно жить. речь идет о чем? Что никто, даже родственники, не будут поддерживать родственников, если они будут идти на грех. И будет тот день. Устыдятся такие прорицатели, когда поймут, что не к тому вели и не тому учили, и не в том состоянии находятся, и что ничего общего они не имеют с тем пророком Божьим, который находился на духовной высоте, что они далеко-далеко отстают от истинных пророков Божьих. Будет тот день, устыдятся такие прорицатели, каждое видение своего, когда будут прорицать, как устыдятся, поймут, что это все видения, это были не от Бога, что кто-то другой давал эти видения. И побуждал прорицать, и как бы отправлял на миссионерскую деятельность не Бог, а тот, который был заинтересован. Давай, занимайся, пои народы вином своего блудодеяния. Неси так называемую истину, забивай мозги этим людям, чтобы они не могли принять истину Божью. Да? Значит, каждый устыдится видения своего, когда будут прорицать. И не будут надевать на себя власяницы. Ну, знаете, власяницы — это такие одежды специфические, да. Кто лез во пророки, он хотел как-то выделяться. Ну, я пример приведу, такой вот, как православные священники любят одеваться вот в такие одежды, чтобы это подчеркивало ихний статус, ихний сан. Я не раз вспоминаю, когда заканчивают учебное заведение духовное, я не говорю про мирские, светские учебные заведения, духовные заведения, одеваются вот эти мантии такие, знаете, на голове там эти четырехугольные, не знаю, как их назвать, да, с бубенцами, которые висят, с дипломами, вот они надевают власяницы, вот они уже получили посвящение от Господа, вот они имеют знание Господа, они выходят потом за кафедру и начинают прорицать. Вот то, что мы сегодня, в принципе, и понаедались этих прорицаний, да. Так вот, не будут надевать на себя власяницы, не будут претендовать на то, что им воля Божья открыта, и что они вот опять должны кому-то что-то пророчествовать. Не будут одевать на себя власяницы, чтобы обманывать. И каждый из этих так называемых бывших пророков, если он поймет суть истины Божьей и суть и направление пути Божьего, да, заметьте, каждый из них скажет: я не пророк, то я раньше не понимал и лез во пророки. Я земледелец. Мне надо заниматься, занять свое место, заниматься копанием своей землицы, заниматься земледелием, заниматься то, чем я умею заниматься. В пророки, чтобы лезть, нужно действительно знать истину Божью. Меня, они как бы скажут, меня не Бог побуждал. Могу даже так сказать, правильно в Библии написано: я не посылал, а вы побежали. А если послал меня, то не Господь, а противоположная личность. Я, значит, не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего. Некто с маленькой буквы. Рабом чего? Рабом греха. Не могу я быть пророком, находясь в грехе. Некто, этот сатана, сделал с момента моего детства меня рабом греха. Я живу во грехах, я не освящаюсь, я не верю в освящение, и я пророк. Как же я это раньше не понял? Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? Ну, вроде бы били, и вроде бы шрамы остались. И он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня. Я пришел к этой горе Сион. Ну, там буквально никто не будет бить по рукам. Там не будет никаких рубцов. Вы уже, я думаю, это поняли. Но это образная речь, что получит по рукам за попытку лезть опять в пророки. Ну, получит культурно. То есть, ему объяснят так, что он поймет и сам не будет лезть, да? Но здесь вот такая мысль: отчего же у тебя на руках рубцы? И он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня, в доме Давидовом, в доме Господнем, куда потекут народы. Меня били. За что? Да я опять со своим измом полез. Да я опять начал тут эту какую-то субботу, да какой-то календарь, да какие-то двоицы, да какие-то троицы нести. Не тем я занимался, не пророк я. Поэтому мне дали хорошо. И заметьте, он ответит положительно. Меня били в доме любящих меня. Меня любили, поэтому мне дали понять, мне объяснили, слава Богу, что я это понял. А дальше заметьте, речь идет о последних днях. О меч, когда вот это произойдет, откроется источник дому Давидову, истребятся имена идолов, исчезнут все измы и все лжепророки, ныне стоящие за кафедрами, да? Заметьте, произойдет работа очищения, преображения, преображения народа Божьего. И дальше начнутся гонения. Поэтому и сказано: «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего». На какого пастыря моего? На тех, это как бы Бог говорит через пророка Захарию, что 144 тысячи это будут как пастыри. Те, кто примкнут, это будут как паства. «О меч, поднимись на пастыря моего». Начало гонений. «И на ближнего моего, говорит Господь». Кто ближний Господу? Ну, кто поступает по его заповедям. Дальше сказано: «Порази пастыря, и рассеются овцы». И дальше написано: «И я обращу руку мою на малых». Обратите внимание, дом Давидов великие, и жители Иерусалима как бы малые. Пастыри и паства. Вот аналогия как бы идет, да? Заметьте. «Порази пастыря, начнутся гонения истинного народа Божьего». 144 тысячи попадут под особую опеку и под особую опалу. Они будут разогнаны по всему миру. Эта церковь не будет иметь такого организованного состояния. Заметьте. Рассеются овцы тоже. В смысле, что все будут рассеяны. Что не будет общин, не будет зданий, не будет собраний с хорами, с пениями и с конференциями. Что все это придет к исчезновению. И дальше написано: «Я обращу руку мою на малых». Что значит «на малых»? Что те, кто не достигнут состояния 144 тысяч, они будут уничтожены. Во времена гонений, я чуть-чуть наперед забегу, скажу, что время правления зверя из моря 1260 дней или 3,5 года. Вот в это время Бог говорит: «Я обращу руку мою на малых». И дальше, смотрите, написано: «И будет по всей земле». А эта речь идет по всей земле в среде народа Божьего. Две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. Заметьте, мы будем читать об этом, я тоже наперед забегу, что 144 тысячи особо избранных праведников, это те, которые будут живыми, принимать участие, будут жить и будут претерпевать горести, страдания, гонения во времена, когда закроется дверь благодати, когда будут излиты последние 7 язв, 7 бедствий на нашу планету. Это время великой скорби, которой не было от времени, пока существует человек, и до скончания века. 144 тысячи, они будут живыми во времена закрытия благодати и пройдут, знаете, как говорят, огонь, воду и медные трубы, последнюю закалку, и окажутся победителями и в этой ситуации, даже когда Дух Святой будет отнят от земли. Так вот, заметьте, обращу руку мою на малых. Две части, заметьте, 144 тысячи, вот она, 1/3. А 2/3, это заметьте, вот приблизительное число всех спасенных только в последнее время. Не от Адама и от последующих времен, это вот в последнее время, что будет, да, заметьте. Одна часть, 144 тысячи, она останется на ней, на земле, то есть будут живыми, хотя будут страдать, будут гонимы, будут биты. А 2/3... Это 2 раза по 144 тысячи, грубо, так, 300 тысяч добавьте. Будут истреблены или вымрут. Кто по возрасту умрет, кто по возрасту не умрет, будут истреблены, то есть будут убиты, это люди запечатлят свою верность Господу своей кровью. Умрут, но не сдадутся. Они будут верны Господу, потому что понимают, что судьба, в принципе, вечная судьба каждого из них зависит от того, будешь ли ты с Господом, именно в плане святости, и отречешься или не отречешься от этого. Две части на ней будут истреблены, вымрут, третья часть останется на ней. Грубо говоря, 450 тысяч, ну пусть будет 500 000 всех спасенных в последнее время. Думаю, вы понимаете, на фоне 7 миллиардов, насколько это маленькая частица. И не потому, что Бог ограничил число спасенных, а потому что, вы помните, проповедь была какая? Убойтесь Бога, все люди убойтесь. Только отдельные убоялись, а остальные, о них написано, пал Вавилон, великая блудница. Остальной мир не пойдет этим путем освящения. Эти люди отвергнут этот путь как путь Божий, как путь истинный. Поэтому и будет такое количество не от того, что Бог ограничил число спасенных, а от того, что люди сами себя поставили в число тех, которым дверь Царства Небесного открыта не будет. И дальше написано, вот останется одна третья часть. И уведу эту третью часть в огонь, вот это великая скорбь, закрытие благодати семь последних язв. Введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Заметьте, последние гонения еще будут, даже при закрытии благодати, после закрытия благодати, будут совершать в этих людях очистительную работу, освящающуюся. Освящающую. Они будут призывать имя мое, невзирая ни на что, ни на гонение, ни на те трудности, да и что Духа Святого нет. И я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь Бог мой. Значит, вы поняли, день суда или народ суда, что это обозначает? Это закон выйдет от горы Сион, слово Господне из Иерусалима или источник для омытия греха и нечистоты. Все это связано, заметьте, с горою Сион, с народом, который, с которым и через которого Бог будет совершать свою великую последнюю работу спасения человечества. Теперь, что еще? Есть какие пророчества, о чем стоило бы сказать? Я сейчас вам прочитаю еще некоторые пророчества, которые тоже должны сбыться. Вот, значит, читаем Малахия 3 глава с 1 по 4 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь мой предо мной, путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Обратите внимание. Пророчество об Иоанне Крестителе. Помните, да? Что Иоанн Креститель Христом назван. Если хотите, он спрашивает, Христос спрашивает, «А кого ходили смотреть вы в пустыню? Пророка?» Он говорит, «Да, говорю, ибо он больше пророк и больше пророка, ибо он есть тот, вот я посылаю ангела моего». Вот я вам рассказывал, почему Иоанн Креститель называется ангелом, но почему те, кто входит в 144 тысячи, самый слабый из них будет больше Иоанна Крестителя. Если Иоанн, минимальный проходной балл в число 144 тысячи, называется ангелом, то самый меньший из 144 тысяч тоже ангел. Ну, тем более до самого высокого в плане духовности. Так вот, смотрите. Перед первым пришествием Христа был послан ангел мой, Господь говорит, то есть Иоанн Креститель, он приготовит путь пред Господом. И потом внезапно придет в храм свой Господь. которого вы ищете. Обратите внимание, ну, мы привыкли так понять, в храм пришел, там, помните, повыгонял этих торговцев, да, здесь не об этом, придет, приготовит путь, сделает людей моим храмом, а потом в этот храм придет Господь, которого вы ищете. Заметьте, мы ищем в себе, а не в здании. И дальше написано, кто выдержит день пришествия его? Вот кто будет приготовлен, заметьте, кто, Господь, помните, Господь научит нас. Мы будем ходить Его стезями, вот только что мы читали, да? Заметьте, тот, кто не будет подготовлен к работе освящения, тот, кто сегодня пьет вино блудодеяния полную чашею, кто не верит и не хочет верить в путь освящения, в возможность этого, да? Заметьте, он не выдержит день пришествия Господа. Он не признает вот этот закон, который выйдет от Сиона. Он не примет слово, вышедшее из Иерусалима. Он не согласится с источником воды живой для омытия греха и нечистоты. Он признает, что это неправильное толкование Писания. Он не выдержит день пришествия Христа через этот народ. Он не примет Христа в лице этого народа с его истиной об освящении. Как это было, в принципе, и в первое пришествие Христа. Кто выдержал день пришествия Его? Кто устоял, когда Он явился? Только те, кто действительно искренние были, кто стремились к чистоте, кто хоть что-то думал на эту тему. Кто не выдержал, кто противостоял, кто кричал «распни», кто подстрекал народ к распятию Христа? Книжники и фарисеи, грешники по натуре и праведники по внешности. Почему написано, кто выдержит и кто устоит? Ибо он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий. Заметьте, кому такой Господь нравится? Больше нравится другой Господь. Благодатью вы спасены, сие не от вас. И дальше написано. И сядет переплавлять, очищать золото, очищать серебро, и очистить сынов Левия, переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Это пророчество было, заметьте, на первое пришествие Христа, что Бог, явившийся в лице Иисуса Христа, который проявит себя через истину, которую озвучит Иисус Христос, это тот же самый закон Духа жизни, освобождающий от закона греха и смерти, заметьте. Он очистит сынов Левия, другими словами, подготовит истинных пастырей, переплавит их, освятит за то, что они верили и согласились с этим процессом, чтобы они приносили жертву Господу в правде, не формальную, не обрядовую в буквальном храме, а духовные жертвы. Жертвы, которые должны приносить духовные люди внутри себя. Я уже говорил, мы должны принести в жертву Богу, убить собственными руками, распять, уничтожить, утопить, похоронить гордыню. Вот жертва Господу духовная, жадность, хитрость, любовь к сплетням и так далее и тому подобное. И когда это произойдет, написано, тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима. Тогда появятся люди, первохристианская церковь, которые будут нести проповедь другим народам, да, из Иерусалима потом проповедь пошла. И заметьте, и жертва Иуды и Иерусалима, люди, которые примкнут, тоже будут приносить истинные в правде духовные жертвы, и Господу будет приятно, что это не те формальные жертвы, о которых он сказал, не нужны мне ваши жертвы, тука мовного и тельцов, я пресыщен. Идите, очистите и омойте руки. Вот об этих жертвах идет речь. Вот тогда такие жертвы будут приносить жители Иуды и Иерусалима, другими словами, те, кто станет истинным народом Божьим, как во дни древние и как в лета прежние. По поводу Иоанна Крестителя еще что написано. Я уже говорил о том, что как в первое пришествие, перед первым пришествием Христа был послан Иоанн Креститель, чтобы приготовить путь Господу, та же история повторится и перед вторым пришествием, чтобы приготовить путь пред Господом, чтобы этого Господа люди могли принять, и чтобы могли выдержать день Его пришествия, что тоже будет послан некий ангел. Я сейчас прочитаю вам Матфея, 11 глава, с 12 по 15 стих. «Одни же Иоанна Крестителя и доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Обратите внимание, с Иоанна Крестителя начинается новая эпоха. Силою берется. Сам человек должен уже понимать, что надо делать, и сам понимать пути освящения и что от него требует Господь. До Иоанна Крестителя не силою бралось Царство Небесное. Ну, я не говорю про весь Израиль. Основная масса Израиля не силою брала Царство Небесное штурмом, а страхом, бичами, пленом, саранчою, гусеницею, понимаете, голодом, страданиями. Ибо все пророки, обратите внимание, и закон прорекли до Иоанна. Обратите внимание, что Иоанн является вехой такой переходной. Все пророки и закон до Иоанна. А после Иоанна, а должны уже познать Царство Небесное, должны уже познать пути достижения этого Царства Небесного, должны иметь личные отношения с Богом, и должны, не надо уже пророк, чтобы меня обличал, не надо, чтобы пророк меня угрожал, что мне будет то-то и то-то, я это должен сам понимать и сам должен принимать решение. Это уже Новый Завет начинается. И дальше обратите внимание. И если хотите принять, обратите внимание, речь идет об Иоанне Крестителе. Если хотите принять, он есть Илья, к которому должно прийти. Кто имеет уши, тут речь идет не об ушах, потому что написано не то, что он и есть тот Илья. Илья был Ильею, он жил когда-то, и когда-то был живым вознесен на небо. Но пророчество есть о том, что пошлю Илию, пророка, опять. Евреи понимали, помните, или, когда Христос произносил эти слова на кресте, они говорят, Илию зовет. Илия не приходил и не придет буквально. Он на небе, ему тут уже нечего делать. Потому и написано, если хотите принять, то есть, что он на самом деле не Илия, но выполняет работу в духе и силе Илии. Если хотите принять, он Илия, которому должно прийти. Для чего? Чтобы приготовить путь предо мною. Теперь читаю еще одно место. Матфея 11 глава, 18-19 стихи. «Ибо пришел Иоанн», заметьте, Бог говорит, «я его пошлю, он есть Илия, он должен будет приготовить». Теперь смотрите, что Христос говорит. «Пришел Илия, которого послал Господь, Иоанн, которого послал Господь, как Илию, да? Не ест, не пьет, не ведет никакого образа жизни, за что можно было прицепиться. Однако не было желания слушать его. Поэтому и говорят, не ест и не пьет, значит в нем бес. А значит его слушать не надо. А почему? А потому что он о святости говорит. Фарисейская религия намного приятнее, гуманнее, будем так говорить. Дальше Христос говорит, пришел Сын Человеческий. Ну ладно, тот не ел, не пил, бес. Ну хорошо, я теперь буду есть и пить. Ну, скажут, наверное, Бог в нем, да. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. Опять обвинение. И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее. Заметьте. На какой кобыле не подъезжай к людям, которые не хотят идти путем освящения, они найдут за что прицепиться. Дальше. Для чего Бог будет пошлет как бы Илию пророка, да? Прочитаем. Малахия 3 глава с 16 по 18 стихи. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь, то есть не надо смотреть, что другие жиру бесятся, грешат, допустим, и живут хорошо, и нет никакой беды у них в жизни, да? Боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь, не надо смотреть на тех грешников, не надо завидовать им, ихнему успеху или ихним там, как некоторые понимают, благословениям. Внимает Господь и слышит это, и что грешники делают, и что говорят, и что праведники делают и говорят. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя его, то есть старающихся жить свято. И дальше написано. Они, кто будут бояться Бога, это речь идет о людях, которые будут в последние дни. Это люди, которые были и во времена первого пришествия Христа, и во времена второго пришествия Христа. Они будут моими, кто? Боящиеся Господа. Заметьте, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день. Заметьте, домом Господним, домом Давидовым будем, да? Собственностью моею в тот день, который я соделаю. Ну, имеется в виду, когда закон Духа Жизни освободит этих людей от закона греха и смерти, они станут домом Господним. Вот об этом дне идет речь. Который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Как буду миловать? Особые почести воздам, особую любовь проявлю. То есть, другими словами, наделю дарами. Сначала плодами Святого Духа, а потом дарами. Через этот народ я буду совершать чудеса, я буду знамения делать, совершать, да, я буду воскрешать мертвых. Я дам свидетельство, чтобы все видели и понимали, вот кто мой народ и кто не мой народ. И дальше написано, тогда зачем, значит, я пошлю Илию, чтобы он приготовил Господа, чтобы приняли Господа и освятились. И чтобы что произошло? Тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Вы понимаете, да? Пока нету Илии, пока нету этого Иоанна, пока нету четкой конкретной истины, которую нужно застолбить, причем застолбить серьезно и навеки, да? Истины об освящении. Пока ее нету, особо нет разницы, особого различия нет между праведником и нечестивым. Поэтому на эту тему разговоров особенных нет. У нас, заметьте, служащие Богу – это ходящие в церковь, а не служащие – это которые не ходят в церковь. Но я хочу сказать, есть люди, которые не ходят в церковь, живут по совести, а значит служат Ему. И есть много верующих, которые ходят в церковь, исполняют ритуалы, далее участвуют в каком-то служении и по совести не живут, значит они не служат Богу. Не слышат голос Святого Духа и не говорят на эту тему. Вот тогда увидите разницу между праведником и нечестивым. Этот стих говорит о чем? В первой христианской церкви, когда появилась истинная церковь, все остальные церкви поняли, что они обои-рябои состоят в одном лагере. И фарисеи, и саддукеи, и иродиане, и прочие. В конце мир разделится на два лагеря, на служащих Богу и неслужащих, на добрых и на злых, на праведников и нечестивых. Два лагеря будет, когда появится истинный народ Божий, когда выпадет истинный, чистый, белый, ослепительно белый снег, когда все увидят, что в лучшем случае очень серые, самые белые праведники, очень серые, чуть ли не черные. А теперь непосредственно пророчество Малахии, 4 глава, с 1 по 6 стих. Пророчество на последние дни. «Ибо вот, придет день, пылающий, как печь». Это уже день бедствий, день наказаний. Это 7 последних язв. Это будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Ансом, пред наступлением, который будет пред днем, в который будет озвучен приговор всем отверших Господа и путь спасения. Ибо вот придет день пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво, обратите внимание, какие стихи и насколько простые и понятные. Все происходит по принципу нечестивый или святой. Грешный или негрешный, праведный или неправедный, добрый или злой. Заметьте, все надменные и все поступающие нечестиво, неважно, каким грехом мы грешим, будут как солома и попалит их грядущий день, говорит Господь. Это вот бедственное время великой скорби. Там язвы будут на тех людях, которые не пойдут за Господом. Они временно избегут страданий, временно избегут гонений, став на сторону зверя из моря и поклонившись ему, да, и приняв начертание на чело или на руку. Спасут шкуру на очень непродолжительное время, чтобы потом, заметьте, пострадать в 7 последних язвах, мучительно выстрадать и умереть. И навсегда уйти из этой жизни. Ну, еще будет воскресение после тысячелетнего царствия, да, будет окончательное последнее воскресение, и будет окончательная гибель в озере Огненном. Так я хочу сказать, ну так не лучше ли пострадать, отвергнуть этого зверя из моря, не поклониться ему, пойти путем святости, и пусть даже убьют, пусть даже замучат. Ведь все равно мучений не избежать, только одни мучения ради спасения, за верность, да, а другие мучения за глупость, за ограниченность, за упрямство. Так вот, вот придет вот этот день, когда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома. Это день, когда закроется дверь благодати, когда на отвергших весь спасение будут излиты по 7 последних язв. Как это было при выходе израильского народа из Египта, на египтянах были язвы, на Израиле не было. Так будет в последнее время. На истинном Израиле не будет язв. Повторится история до точности, без всяких прообразов, как бы, да, в реальной жизни. А на всех, которые пал Вавилон, сказано, великая блудница, великая грешница, да, на всех этих людях будут язвы. Так вот, смотрите. Попалит Господь их в этот грядущий день, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей, то есть будущего никакого у них не будет. А теперь смотрите, а для вас, вот эти, которые благовели пред Господом, а для вас благовеющие пред именем моим, заметьте, благовеет пред именем, пред характером моим, которые стремятся к чистоте и святости Господа, будьте святы, потому что я свят, а для вас благовеющие пред именем моим, взойдет солнце правды, откроется истина во всей полноте, и исцеление, имеется в виду от греха, в лучах вот этой истины, которую вы будете принимать и впитывать в себя. И вы выйдете в тот последний день, перед наступлением дня того, вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, имеется в виду, что вы будете сильными, и вас никто не сможет обуздать, вас никто не сможет заарканить и остановить. И будете попирать нечестивых, имеется в виду не физически, не избиение будет младенцев, не избиение людей, физическое уничтожение, да? Будете попирать нечестивых, ваша сила будет неоспорима, вас будут бояться, вам никто из противных народов, не из противных не в смысле, ну и даже и в смысле, ну кто против будет вас, да? И будете попирать нечестивых, в каком смысле? Никто не сможет оспорить ваше мнение, никто не сможет доказать, что вы неправильно понимаете Писание или что святость это ну, нереально для нас, живущих на земле. Ваша сила будет не ограничена никем и ничем. Поэтому вы будете попирать, вы будете идти говорить, вас будут бояться, и вы будете попирать нечестивых. Имеется в виду духовно. Христос шел, попирал нечестивых. Вы помните как? Не обзывал, не оскорблял. С ним боялись разговаривать. С ним никто не хотел заводить дискуссию, тем более на глазах у людей. Поэтому вы будете, истина будет на вашей стороне, и Бог будет с вами. Вы будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших. В тот день, который я соделаю, говорит Господь Саввов. Вы поняли, в каком плане? Будут говорить из Писаний и будут жить во грехах. Это, знаете, сами себя опустят ниже плинтуса. Помните, сказано благовеющим пред именем Господа, помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Имеется в виду закон Моисея, который ведет ко Христу, ведет к святости. И дальше сказано, вот я, Бог пророчествует на последние дни. Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. первое пришествие Христа был не день великий и страшный, день радостный. На земле родился Мессия. Осанна, слава вышних, помните, да? Слава вышних Богу. А эта речь уже, заметьте, идет речь о последнем времени перед наступлением семи последних язв. Я пошлю вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов, обратите внимание, сердца отцов веры Авраама, Исаака, Иакова, к детям, то есть людям, потомкам, верующим, живущим в последние дни. Обратит сердца, то есть как бы сделает как будто бы пересадку сердца Авраама в нашу грудную клетку, чтобы мы были похожи на того Авраама, который стал отцом всех верующих. Дальше. К отцам их и сердца детей, то есть нас, детей, потомков, да, к отцам их, то есть нашим, к Аврааму, Исааку, Иакову, чтобы они освятились, переменили образ жизни, чтобы я, говорит Господь, придя, не поразил земли проклятием людей, живущих во грехах. Значит, обратите внимание, работа Илии, пророка, в чем будет заключаться? Обратить сердца детей к отцам. Другими словами, что значит к сердцам отцам, отцов? К святости, к чистоте, к почтению к Богу, принять Божий путь спасения. Другими словами, быть подобным Аврааму, чтобы Бог о нас мог сказать: друг Божий. Сейчас я вам прочитаю, кто верит, кто не верит, выдержки Елены Уайт на эту тему. Елена Уайт пишет, книга «Свидетельства для проповедников», 475 страница. Пророчество должно исполниться. Господь говорит: вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Это Малахии 4.5, то, что мы только что читали. И заметьте, что она пишет. Кто-то, конкретно пишется, что это будет как бы человек, кто-то должен прийти куда? Ну, будем куда? Ну, как бы пошлю к вам, людям, на землю, да? Кто-то придет на землю, заметьте, не Илия сам, а кто-то придет в духе и силе Илии. Заметьте, придет, вроде сам придет, а тут написано «пошлю». Я пошлю, а он придет. И дальше. И когда он явится, люди могут сказать: ты слишком серьезен, ты неправильно объясняешь Священное Писание. Позволь подсказать тебе, как следует преподносить твою весть. Что вот эта выдержка говорит? Что основная масса людей, пившая вино блудодеяния, посчитает, что разговоры о святости, о том, что это реально, что есть в Библии законы, освобождающие человека от закона греха и смерти, да? Что это неправильное толкование, что мы должны нести крест, но снести не можем, что усилия мы не должны применять, потому что мы верою спасаемся, что делами мы не оправдываемся, а верою. А ты тут что-то говоришь такое, что-то... Так вот, заметьте, кто-то должен прийти в духе и силе Илии. Но люди могут сказать: ты слишком, ну это уж чересчур, да? Не, ну мы должны быть святыми, ну не настолько ж, как ты говоришь. Ну, смотрите, 144 тысячи непорочны пред престолом Божьим. Не слишком ли? Серьезные. А это и есть Дом Божий. Вот это святилище, оно и очистится. Кто имеет уши, да слышит. И еще одно место. Елена Уайт пишет, значит, книга «Христос побеждающий», Это урочник за 4 апреля. Ну, там должна быть выдержка, откуда эта книга, выдержка вернее. Она пишет, некто, опять же, написала сначала кто-то, теперь некто придет в наши церкви, обратите внимание, в наши это в какие? В адвентистские, потому что Елена Уайт это пророк адвентистской церкви, да? В наши, то есть адвентистские церкви, с вестью, ну с какой? Ну вот мы только что читали, да? И вы не сможете, обратите внимание, это она пишет церкви, пророчествует, вы не сможете отличить свет от тьмы, а потому вы, извините за комментарии, кому-то может не понравиться, вы, это наши церкви, наши адвентистские церкви, примите тьму в качестве света, а Илие скажете, пшел вон отседа. Извините. Исход 14 глава, 20 стих. Заметьте, вот этот столб облачный или Господь, столб облачный и столб и огненный, заметьте, был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других. Этот как бы Илия, или этот Христос, или эти 144 тысячи, обратите внимание, для одних будет источником света, для других источником тьмы и заблуждения. Одних эта истина спасет, других это погубит. Не истина погубит, а отношение к этой истине людей погубит их. Почему я говорю, она погубит? Потому что люди не захотят этого принять как истину. Вы знаете, я думаю, что на этом, может быть, уже мы практически 2 часа пообщались, да? Я думаю, что, ну, опять, я не уложусь. Я просто хочу, это очень важно, чтобы все-таки мы об этом услышали и узнали, да? Я не хочу вот так просто пробежаться, знаете, вот так хронология такая-то, циферки такие, в таком-то году то-то будет, а в таком-то то-то. Слава Богу, что мы знаем. Я все-таки, вы видите, обращаю внимание на что, что то, о чем мы читаем, пророчество относительно народа Божьего, здесь нет цифр. Здесь нет дат, за исключением одной даты, которую мы прочитаем. Сколько времени будет существовать новый мировой порядок и сколько времени будет гоним народ Божий. Вот эта дата только известна. А остальное тут, остальная информация несет не цифры, не даты, а заметьте, несет смысловую нагрузку. Что мы должны понять, какими мы должны быть, какую истину принесет Бог людям в последнее время, да? Какие люди должны ее нести, как отличить свет от тьмы, истинный народ Божий от неистинного народа Божьего, да? Поэтому я как бы вам, ну вот читаю, ну, достаточно, будем так говорить, подробно стараюсь объяснить, чтобы вы поняли, что, в принципе, вот оно Писание и вот его смысл. Поэтому я не буду уже, ну, как говорится, сегодня уже продолжать, я думаю, потому что как раз это вот то, что еще информация по поводу последних событий, связанных с народом Божьим, это еще, можно сказать, на одно общение вполне нам хватит, да. Поэтому я думаю, что на сегодня мы закончим наше общение, да, и следующее общение продолжится на эту тему, я еще кое-что прочитаю, ну, достаточно, будем говорить, серьезное и важное, которое необходимо знать для нашего собственного спасения. Так что на этом я заканчиваю наше общение, и мы в следующей встрече продолжим общаться на эту тему. Всего хорошего, Божьих благословений всем. До встречи через неделю, как всегда, по пятницам и субботам. С Богом!